Тем не менее, спрос опережает возможности рынка. Поэтому 15 октября состоится повышение цен на квартиры. Компания «Донстрой». 105-47-47. 105-47-47.
Московские новости. Читайте в свежем номере.
Незачитанное письмо. Нет инакомыслию в телеакадемии.
Ищут давно, но не могут найти. Российские спецслужбы. 10 лет в погоне за Басаевым.
Да и нет, не говорите. Буданов пощадил президента и отозвал прошение о помиловании.
Не столько должность, сколько позиция. Кто станет главным редактором «Известий»?
Аврора прицелилась. Социальный взрыв на Апатите.
Ненародная героиня. Миф о Раисе Горбачевой рассказал Виталий Вульф.
Московские новости. В продаже по пятницам.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Дифирамб.
13:12. Ну что же, я приглашаю всех наших слушателей принять участие в нашем общем хоре дифирамбов. Сегодня мы будем их петь нашему гостю, зовут которого Роман Карцев. Здравствуйте, Роман Андреевич.
Здравствуйте. Только без дифирамбов.
Дифирамбы — это у нас только так. Только о любви. Только о хорошем. Так что уж извините, придется вам вот немножечко послушать, как вас любят. Я надеюсь, что именно такие сегодня будут приходить вопросы и реплики к нам в прямой эфир с помощью нашего пейджера 974-2222 для абонента «Эхо Москвы» и с помощью телефона прямого эфира, который мы обязательно включим, 203-19-22. Еще раз повторю, что нашего гостя зовут Роман Андреевич, а не Роман Аркадьевич. Роман Аркадьевич — это другой
человек.
Я
отзываюсь на любое общество. Так что если по-настоящему, то никто не выговорит.
Серьезно?
Да.
Ну скажите наконец-то правду.
Роман Аншелевич.
Ну как это интересно.
Вот единственный Рязанов меня называет по-настоящему.
Аншелевич.
Да. Это такое библейское еврейское имя. Анхель. Мой отец был Арон. Ну вот так вот и
заставили
получилось.
Поменять отчество когда-то? Скажите.
Нет. Ну как, конечно, поскольку не могут. И фамилию заставили. Ну как бы заставили. Попросили в театре у Аркадия Савча Райкина.
А фамилия какая?
Фамилия Кац. Фамилия очень красивая,
красивая,
мне нравится. Но Аркадий Савча сказал, очень короткая, ее не запомнить.
То есть вот Роман Карцев появился именно в театре у Аркадия Райкина?
Да. Там я появился в 1962 году по его приглашению. Он был в Одессе на гастролях. Мы ему показали свой спектакль Жванецкого. Я иду по улице, я там играл вора, делал пантомиму, которую сам придумал с партнером, и читал монолог. Три таких разноплавных вещи. И Аркадий Исаакович пригласил меня в театр. Я об этом много рассказывал, это уже известно.
Да,
это просто в самом деле он определил весь мой наш путь. Витя, Миша определил, конечно. И великая ему слава и благодарность.
Ну, повод для нашей встречи очень приятный. Я пользуюсь моментом, что мы встречаемся 25 числа, накануне концерта, который завтра, 26 числа, произойдет в концертном зале «Россия», бенефис Романа Карцева.
Да, вот здесь вы правильно сказали концерт, потому что я обычно называю свои представления спектаклями. И они, на самом деле, есть эти спектакли, которые я сейчас играю, скажем, спектакль Семена Альтова «Зал ожидания». Там есть 4 сюжетные линии, которые пересекаются. Это не просто, это спектакль. Поэтому в «Зале России» будет, конечно, концерт. Но все равно я какие-то блоки я так составил, чтобы они как-то оставляли впечатление о тех спектаклях, которые я буду показывать.
Ну вот вы сейчас рассказывали мне до начала программы, из чего будет состоять завтрашний вечер, бенефис Романа Карцева, и сказали, что там будет даже несколько таких лирических кусков на тексты Михаила Левитина. Да,
нет, его? Жванецкого.
Михаила Жванецкого.
В постановке Михаила Левитина, с которым мы, кстати, давно очень работаем, и в саду «Эрмитаж», играли и «Чеханте» в «Эрмитаже», и «Когда мы отдыхали», Левитин ставил, и «Хармса» он ставил. Кстати, я сейчас тоже собираюсь сделать Хармса со своим сыном. Я хочу Хармса сделать так, чтобы повозить его по России, показать, потому что многие не знают. А те, кто знает, с удовольствием посмотрят, потому что это, я считаю, великий юморист 30-х годов Даниил Иванович Ивачев, живший в Ленинграде и исчезнувший в 42-м году. Но с таким юмором. Ну, Абериут, это известная компания, Веденский. Вот, Олейников, Заболоцкий. Я хочу повозить его, показать.
Он трудный автор для такого массового восприятия.
Очень трудный. Особенно на фоне сегодняшнего юмора. Я так как бы занимаюсь, как это называется, самоубийство. Это называется, это слово, как оно называется, когда человек...
Харакири?
Нет. Харакири – это японцы.
А вот удафе?
Я забыл. Нет, как он? Фу ты, Господи. Ну, те, кто... Вот, поэтому, конечно. Но я думаю, что все-таки мы... Есть еще у нас публика и театральная, и нормальная, и которая хочет... что-то услышать, а не увидеть.
Вообще, Хармс действительно сложный автор не только для чтения, но и, как мне кажется, в виде вот такого театрального воспроизведения, поскольку
вы знаете,
его очень трудно оправдать, что называется, если говорить по-актерски.
Да, вы знаете, Левитин, он нашел ключ. Ведь мы ставили этот спектакль лет 20 тому назад, там был Витя Ильченко, Люба Полищук, еще три актера, и он нашел Миша. Конечно, иногда мы просто... с Витей хватали его за горло, и какие-то вещи мы отстояли, потому что был там переборчик, но постепенно и так спектакль, по-моему, шел с аншлагом.
Так он и сейчас идет?
Сейчас идет, да, но несколько в другом уже составе. Поэтому мне кажется, что Миша Левитин, он его очень хорошо понимает. Он его изучает, он даже лекции где-то сейчас вот поехал куда-то чуть ли не за границу.
Так давайте тогда уж скажем, что он просто его открыл для нашего зрителя.
Да,
это имя открыл, и Аберутов, и Хармса.
Я думаю, что и вообще и в мире он поставил впервые Хармса. Поэтому сейчас вот я пытаюсь его повести по России, показать.
А вы уже сделали...
Первое отделение сделано, второе почти было сделано. Сейчас пока дорабатываем. Я думаю, в ноябре я буду, видимо, его играть там, где я играл «Зал ожидания». Я буду играть в школе современной пьесы у Рехельгауза, который поставил «Зал ожидания». И там уже как-то я так как бы притерся. И, ну, там буду играть раз в месяц. Остальное время буду просто в Одессу повезу, в Ленинград повезу и так далее.
Хочу далеко не уходить от темы, которую хотела затронуть, поскольку вы сказали, что с сыном этот спектакль делаете. А сын актер?
Сын не актер, но он снимался довольно много. В свое время он сделал глупости, не послушал меня. Он мог бы быть очень хорошим актером.
Как зовут?
Паша. Он снимался в «Ералашах» очень много. Там где-то изображал то негра, то еще кого-то, еще маленьким. Потом он снимался у младшего Бардина несколько таких короткометражек, которые где-то получили какую-то премию. А сейчас он снимался, его уже узнают, по-моему, быстрее, чем меня в этом, ну, в таком фильме по ЦТ шел про солдат там, что-то такое, он играл сержанта такого, сверхсрочника такого, сержанта, ну, как они называются, эти, которые...
Дембеля?
Да-да-да. Вот он играл там, и его узнают на улицах сейчас. Он старается. Конечно, он на сцене никогда не был. Это очень сложно.
Но он заканчивал актерский факультет?
Нет. Тем более Хармса, представляете. Ну, он очень, очень много его читал. Он знает его. Он видел наш спектакль тогда. И вообще он обладает чувством юмора. Но это еще не все. Надо еще сыграть.
Ну вот, по поводу чувства юмора. Вы каким-то образом пытались в нем это воспитать? Или это врожденное качество,
Нет,
на ваш взгляд?
У него с детства это есть. Да, у него есть и колоссальная фантазия. И он такие вещи и в детстве придумывал. И сейчас он занимался и пиаром, и что-то придумывал, такие вещи. Даже где-то, по-моему, его один раз вызвали в Кремль. Он должен был с ребятами двумя, они придумали какую-то идею. Ну, им дали 5 минут, они не успели за 5 минут уложиться. Ну, такой парень с головой. Главное, единственное, у него большой недостаток, что он больше пошел в маму. Такое, я бы сказал, в русскую сторону, понимаете? А что касается обязательностей, работоспособности и всего такого, то, что у меня есть, он, вот, может быть, прибьется как-нибудь к этому. Знаете, как... Кровь, она иногда разделяется, и человек принимает только одну сторону. Так что с дочкой у меня полегче. Она и ту, и другую приняла.
А она что делает?
Она врач, она закончила медицинский, она работает в клинике, в семейной клинике.
Не захотела быть артисткой?
Да, у нее 2 внука мои, потрясающие внуки. Ленчик это вообще, это, не знаю, или спортсмен будущий, или бандит, не знаю.
А про вас что говорили, когда вы были маленьким? Кем будет Рома?
Не знаю, выродок говорили.
Да ладно.
Да. Я когда в школе учился, приходил, скажем, физик, у нас был очень интеллигентный, еще пенсне носил из той вот породы, и он говорил: «Ромочка, сядьте на первую парту, покривляйтесь, а потом я начну урок». И я это делал, и тогда он начинал урок. Ну, в школе, конечно, хотя учился я неплохо, я учился как хотел. Так что мне доставляло удовольствие, когда люди смеются, причем я это все делал очень серьезно. У меня уже оттуда заложено, но я вообще считаю, юмор, он очень серьезный, его нельзя шутить. Но когда ты попадаешь в импровизацию, попадаешь точно в ситуацию, все, то это и есть настоящее. А то, что придумано, выдумано или там, составлено из анекдотов, это я...
Роман Андреевич, а вот с каких лет вы себя помните?
С 5 где-то, в Омске во время войны. Мы с мамой жили в Омске. Мама была секретарь парторганизации, а папа воевал. Воевал, дошел до Берлина, потом дошел до Маньчжурии. Он в 1946 году только вернулся. Он был футболист. Папа футболист, он, не знаю, он с молдаванки. Вообще у нас семья по папе молдаванская, одесская такая, молдаванка. Ну, там мясники, продавцы, футболисты, бандиты. Вот, так что мама, наоборот, она из интеллигентной семьи. И когда после войны папа слушал «Голос Америки» по приемнику «Рига-10» ночью, а мама приходила с партсобрания, она накрывалась одеялом, кричала: «Что ты делаешь? Прекрати!» Он говорит: «Ну, ты письмо расскажешь, да я выключу». Через 5 минут письмо, закрытое письмо они читали. В общем, такая очень интересная семья. И, ну, к счастью, я как-то по характеру и пошел в маму. Она очень порядочная была человек, такой настоящий коммунист, который верил во все. А папа, наоборот, папа такой был сразу. Он пришел с войны, он уже все понимал.
Хотела на эту тему тоже поговорить. Ну, давайте попробуем. Я все время вспоминаю Льва Кассиля, по-моему, «Кондуит и Швамбрания», когда мальчик приходит из школы и спрашивает: «Папа, а наша кошка тоже еврей?» Помните эту знаменитую фразу?
Нет.
Да? Вот это из «Кондуит и Швамбрания». Вот это ощущение причастности именно к этой национальности, оно когда вам когда-нибудь доставляло неприятные минуты в детстве? Ну, сильных, хотя в Одессе вряд ли, наверное.
Сильных неприятностей,
да?
Нет, но всегда оно присутствовало. Ну, в Одессе, да. В Одессе нет, то же самое. В Одессе, ну, там же кричали: «Езжайте в свою Палестину», тем более, что я вообще понятия не имел, где это находится и так далее. В Одессе это все было мягко. Это... Ну, там же Одесса, это же состояла она из всего.
Ну,
украинцы, русские,
да,
евреи, французы, болгары, гагаузы, японцы. Кто там только не жил. Это же все описал Куприн. И поэтому каждому можно было что-то сказать. Ну, были такие, которые, ну, есть, которые сейчас есть тоже. Но, в принципе, конечно, какие-то вещи, там, скажем, поступление в институт.
Почувствовали на себе, да?
Несколько раз, много раз. Один раз даже здесь, в Москве, в цирковое училище я поступал, уже был принят 14 человек, потом пришла разнарядка, значит, оставили только 12, и Каплан и меня отчислили. Каплан, я еще понимаю, но КАЦ почему-то... Так что вот так. Но зато, к счастью, это был 61-й год, я не поступил, я жутко переживал, уже, по-моему... Я уже был наладчиком по швейным машинам, я получал 1200 рублей в месяц, у меня была уже профессия, но я все равно хотел быть артистом, и вдруг вот попал к Райкину, и это определило уже всю судьбу.
Угу. А так по-серьезному вот с такими проявлениями антисемитскими не сталкивались?
Нет.
Наверняка же было что-нибудь.
Нет, такими, чтобы так нахально, открыто, нет. Вот так.
Морду никому не били?
Били, а как
да?
же. Да, у меня был партнер в Одессе в самодеятельности, Гарик такой, он в очках ходил, такой интеллигентный, но очень крепкий. Он на Власова был похож, на штангиста. Был такой крепкий, все. И он мне снимал очки, давал мне подержать. Я подходил сзади, значит, ложился под человека, он его бил, тот падал. В общем, мы так вместе с ним.
Справлялись.
Были такие случаи. Даже когда я и чернильницей в школе по голове дал кому-то, были такие. Я был очень вспыльчивый. И сейчас, конечно, гораздо спокойнее. И потом это, видимо, влияние Вити Ильченко, который все время меня сдерживал. Он настолько меня сдерживал, что я просто ему всю жизнь буду благодарен. Я бы много глупостей наделал. Самая большая глупость – это была уход от Райкина во время репетиции Мишиного спектакля, Жванецкого спектакля «Светофор». И мы с Витей импровизировали. Ну, мы купались в Жванецком, что Райкин впервые стал делать. И режиссер не очень понимал. Так мне казалось, Жванецкого. Ну, в общем, я психовал, и на одной из репетиций Аркадий Александрович подошел, говорит, что ты делаешь, как ты, зачем ты это все, так, такая импровизация. Я говорю, по-моему, это смешно. Он говорит, да, по-моему, нет. Я говорю, по-моему, смешно. Он говорит, ты больше понимаешь юмор, чем я. Я сказал, видимо, да. И тут же написал заявление об уходе. Вот такая вот была вспышка. Но с другой стороны, вы знаете, вот я так в судьбу сейчас верю, судьба. С другой стороны, я ушел на полтора года из театра и познакомился в Одессе со своей женой, с которой мы живем уже 35 лет. Так что все, что не делается, все к лучшему. А так бы мы с ней не встретились никогда. Или с Витей Ильченко случайно пересеклись на улице. Он шел гулять, а я шел на пляж. И все, и это решило судьбу 30 лет.
Вообще, это удивительный дуэт, который у вас сложился. И поскольку я с вами не первый раз встречаюсь, я знаю, вы всегда с большой любовью вспоминаете эту свою жизнь творческую с Виктором Ильченко. И я понимаю, я помню как-то в одной из программ, когда мы с вами встречались, я сказала слово «партнер», и вы даже как-то обиделись, сказали, нет, это не партнер, это вот совсем другое.
Да, партнеры, да? Я говорю, бывают в постели,
да,
или в игре в карты. А мы с ним, это было гораздо больше. И книга, которую я написал, целая глава, я летел как-то 16 часов из Майами, когда Витя только ушел от нас в январе, а у нас были уже гастроли в Америке, там и в Израиле, и в Австралии. И я один выступал и говорил публике, публика вставала. И вот обратно я летел, и так стало грустно, и я написал большую главу такую о Вите, как мы с ним жили, как мы с ним работали. И потом из этого родилась книга «Малой сухой писатель» в издательстве «Вагриус». Очень хорошие отзывы всех, кому я даю читать.
А ее можно сейчас приобрести?
Нет, ее уже нет. Уже. Думаю, что нет. Я сам ищу. Иногда я в Киеве купил две книги, значит, сам. В Харькове где-то. Ну, вот.
Ну, пора уже переиздавать тогда
книжку.
Ну,
посмотрим.
Да? Вы ссорились когда-нибудь с Виктором Ильченко?
Ссорились, да, один раз. Очень крупно, неделю мы не разговаривали, хотя играли на сцене. Это из-за женщины. Это одна была красивая женщина в Ленинграде. Еще я оговорюсь до женитьбы, значит, красивая очень. И как-то она нам обоим понравилась. И на этой почве мы с ним просто перестали неделю говорить. Но потом она ушла из нашей жизни. Это была единственная такая... А так нет. Мы всегда уступали друг другу, мы всегда прислушивались друг к другу. Витя, он меня учил жить, потому что я обычно сначала делал, потом думал, а он наоборот. Мы дополняли друг друга очень сильно. Совершенно разные по характеру были. И все разное, воспитание разное. Он ведь закончил немецкую школу в Борисоглебске. Все языки, он знал прекрасно немецкий язык. Он пытался меня научить, когда у нас было свободное время. Мы «Das ist fertig!» меня учил. Я его поправлял. Ты неправильно говоришь. Он закончил школу, а я... Так что у меня такой характер. Но зато потом мы с ними играли и на венгерском, и на румынском, и целая программа на английском языке, которую мы должны были играть с двумя американцами, над чем смеются в Америке, над чем у нас. Причем американцы должны были несколько миниатюр по-русски играть, а мы всю программу на английском. Уже сделали все, и Витя заболел.
И все, так и не состоялось,
да,
это.
Мы хотели показать наш юмор там у них, потому что мы уже проверяли здесь, в Москве, а они были в восторге. Даже от лирических миниатюр у них такого юмора у них,
увы,
нет. Хотя, да, есть юмор хороший, и мы много видели, очень много. Мы смотрели все пленки.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Роман Карцев. Сейчас у нас новости, потом мы продолжим нашу встречу и, наверное, уже подключим к нашему разговору наших слушателей. Присылайте ваши вопросы или звоните по телефону 203-19-22.
Ру. Конструктивные замечания и предложения принимаем по адресу neo@echo.msk.ru.
Дифирамб.
Роман Карцев сегодня у нас в гостях, который завтра ждет вас на своем бенефисе в концертном зале «Россия». Вечером вы еще успеете, надеюсь, купить билеты на завтрашний вечер, если получится, конечно. Да, а сегодня мы здесь бенефис устраиваем здесь, в студии «Эхо Москвы». Вот только исключительно для слушателей радиостанции «Эхо Москвы». Вы звоните по телефону 203-19-22, либо пишите на пейджер 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». И перед тем, как включить телефон, еще один вопрос хотела бы задать Роману Андреевичу. Качество юмора очень сильно изменилось за последние, скажем так, 10 лет. Вот наверняка вы тоже об этом задумывались. В чем все-таки главная причина? Почему? Заговор какой-то.
Да нет, не только в юморе. Изменилось много чего. Это все взаимосвязано. Тот же футбол, о котором сейчас говорили, тысячи милиционеров с собаками. Никогда не было такого. Я люблю спорт, сам занимаюсь спортом. И папа мой был футболист, и я играл во всякие виды. И сейчас играю. Я не помню такого, чтобы такая агрессия была. Шла с трибун. И тут вот недавно показывали, там кто-то ударил этого... В игре с киевским «Динамо» ударили судью по голове, у него кровь текла. Это, вы знаете, и вот эти вот крики, одновременные стучания и выкидывание пальцев и этих рук, у меня страшное вызывает ощущение какого-то, я извиняюсь, но, может быть, какого-то фашизма, потому что эта агрессия, она всегда к добру не приводит. Я сейчас был в Одессе, у меня был фильм об Одессе, вот шел по культуре, и нормально сидят люди, Одесса, ну, в 10 раз вспыльчивые люди, чем, скажем, северяне. Ну, нормально воспринимают, нормально могут кричать, орать, могут радоваться, могут плакать когда-то, но такого, чтобы вот так вот драться, чтобы крушить и все, это я не знаю, это не болельщики, это даже не фанаты, а это больные люди. Честное слово, я смотрю, и мне просто жалко, вот как, сколько людей нужно для того, чтобы охранять футбольный матч. Это кстати, это все пришло в самом деле с Запада. Это я помню, еще до того, как у нас это началось, это все были эти огни, зажигали, бросали какие-то ленты на поле. Меня это так раздражает, они мешают играть, и какие-то бутылки, и черти что. Поэтому это уже игра превратилась, по-моему, скорее в бокс или в какой-то регби, чем в футбол. Так что это мне не очень нравится.
А про юмор?
А про юмор, это, естественно,
само собой. Звенья одной цепи?
Нет, да, конечно. Юмор такая, как такая жизнь сейчас. И люди сам... Я не знаю, я не оправдываю ни публику, ни артистов. Но, наверное, устали думать, соображать, не знаю. Поэтому пошли анекдоты, поэтому пошли переодевания, пошли всякие такие вот... Из одной передачи в другую одни и те же люди одно и то же исполняют.
А почему так много мужчин переодетых в женщин?
Да, вот это ужас какой-то. Это опять же в шоу-бизнесе почему так много всякого цвета певцов. То же самое. А здесь, ну, не знаю, я больше виню публику, чем
артистов. Они хохочут. Люди умирают, вы же видите, зал-то умирает.
Они ржут. Да. Не хохочет, а ржут. Вот ржа мне не нравится. Я играю в спектакль в зал ожидания, и люди смеются, и я получаю удовольствие. Нет такого, чтобы... Да и, в общем-то, я вам скажу, и вспоминая наши даже шлягеры сумасшедшие с Витей, там, 70-х годов, и не было такого, чтобы была такая ржа. Ну, у нас другой материал, у нас другой автор, у нас другой... У меня есть монологи, где нет ни одного смешка, но они запоминаются на всю жизнь. Так же, как у Аркадия Исааковича Райки. Он иногда делал монолог, и в зале была мертвая тишина. Я сейчас делаю монолог грузина, вот в связи с этой ситуацией, там, альтовский. И люди сидят тихо и слушают, и я получаю такое удовольствие. И они тоже, они подходят, здороваются и говорят, что спасибо за этот монолог. И поэтому это другое. Мы все-таки театр... Но эстрада раньше тоже была. Она была и Тарапунька, и Штепсель, она была и Миронов, и Минакер, она была и Миров, и Новицкий, и Смирнов-Сокольский, и Райкин. Но пошлости они себе не позволяли, конечно. И... Ну, что делать? Сейчас такое время. Значит, единственное, что мне нравится, театр исправляется. Театр исправляется, потому что одно время чуть ли не все эти вот матерные спектакли, все, что хочет. Театр исправляется. Исправляется очень хорошо. Я больше слежу за театром. Я не смотрю, клянусь вам, я могу включить там что-то такое, переключить, попасть на какую-то передачу юмористическую, сразу
выключаю. Подождите, вот сейчас вот вам скажу. Ну, театр исправляется. А какое количество откровенно пошлых, дешевых комедий сейчас бродит по различным различным площадкам.
Это да.
Это же невозможно осмотреть просто.
Это да, но все равно есть же хотя бы рядом есть что-то приличное.
Рядом есть. Но вот эта антреприза в дурном смысле этого слова, да, она так достаточно вот четко моду свою определяет на сегодняшний день.
Но антреприза есть очень хороший спектакль.
Есть.
Очень хороший.
Есть.
И тут обязательно должна быть какая-то конкуренция антрепризы, и мне кажется. И другое дело, что артисты, попадающие в антрепризу, знаменитые, интересные, они иногда не идут как бы заработать. Они же в театре получают тоже очень мало. Угу. Даже большие артисты получают очень мало. И они идут в антрепризы, уже там платят в 10 раз больше. И это можно понять, и ничего тут страшного нет. Но другое дело, там ходишь, не ходишь. Во всяком случае, конечно, такого нет, как бы застали в Ленинграде. Вот Овсоногова, там молодого Юрского, Капеляна, Стрижельчика, Лебедева, Басилашвили, и Смоктуновский, и в «Идиоте». И, боже мой, какие спектакли. Мы видели все спектакли, и иногда у них выступали после. Угу. Они обычно приглашали. После премьеры мы играли во всех театрах. И Эфрос, и Любимов, и, боже мой, это же было сколько... И Акимов. Мы выросли на этом театре. И до сих пор, не знаю, никто меня не переубедит, я очень редко хожу в театр, но видел несколько спектаклей. Мне очень нравится Миронов, мне очень нравится вообще Табаковская студия. Uh-huh. Это по-настоящему... Он молодец, он держит театр, он держит ребят очень талантливых. Но у Захарова целый курс, который уже им лет по 40, наверное, я так думаю, они считаются молодыми. Но все равно это скамейка, которая должна быть в каждой футбольной команде. У нас же скамейки, в политике у нас нет скамейки. Они сидят все время на одном и том же месте, на одной и той же скамейке, одни и те же депутаты. У нас некого выбирать, у нас нет скамейки, у нас нет запасного ни одного, ни президента, никого. Вот это хуже. Ну, а такие актеры, как появились, и этот фильм потрясающий «Идиот», ну, скажу по секрету, снимаюсь сейчас вот в «Мастере и Маргарите».
Кого вы играете?
Я играю дядю из Киева.
А, вот, Бенгальского, дядю Бенгальского, да?
По квартирному вопросу, Поплавского.
Нет, Поплавского, простите. Да.
Вот, так что роль небольшая, но очень почетно.
Я помню, в спектакле играл Готлиб Райнсон эту роль Поплавского. И Бенгальского он играл, и Поплавского он играл, поэтому я перепутала.
Он смешной был, да.
Очень хорошо, что вы сказали про «Мастера и Маргариту», поскольку здесь очень много вопросов по этому поводу от наших слушателей, что не мог не пригласить Владимир Бортко, одного из своих любимых артистов, в булгаковскую экранизацию очередную. Конечно, все вашего Швондера вспоминают. Вообще, вы как-нибудь так анализировали, пытались понять, почему так получился такой популярный персонаж?
Швондер. Потому что он, во-первых, неистребим. Он сейчас присутствует и Шариков, и Швондер в огромном количестве. Это нарицательный образ, так же, как и Остап Бендер. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, очень многие, значит, как бы связывают его с еврейской фамилией, я так думаю. Потому что все-таки вот такой вот... Хотя не понимают, что эти Швондеры... Будучи евреи или русские, или французы, неважно, они огромный вред принесли стране. Вот. Но вы знаете, сколько спектаклей мы сделали, по-моему, 15 с Витей. В каждом спектакле у Миши Жванецкого был такой образ. Он мне очень знаком. Угу. Я даже у Райкина, когда я появился, я читал монолог начальника управления культуры, такого дуба, который долбал спектакль Райкина вот сейчас вот здесь. Я выходил с красными карандашами. И был очень серьезный, маленький, худой, и такой, и долбал спектакль. Это было, на самом деле, такой контраст после Райкина. Вдруг выходил человек и говорил, что нет у вас такого, понимаете. Вот в каждом спектакле, давай врага, давай, у меня был монолог. Потом я слышал у Рейгана неприятности, он какие-то документы украл, такой выходил, из печки вылезал человек в политическом кабаре такой, и ругал Рейгана, и все эти французы и всех. Так что этот образ очень знаком мне, и, к сожалению... До сих пор столько этих Швондеров. Они к вам на радио звонят, они...
И приходят к нам в гости иногда.
И в Думе сидят. Так что в этом отношении это еще долго будет.
Ну что, берите наушники, Роман Андреевич. Роман Карцев здесь, в студии «Эхо Москвы». Наш телефон 203-19-22. Мы принимаем ваши вопросы. Напомню, что эта передача называется «Дифирамб», уважаемые друзья. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас. Как вас зовут?
Меня зовут Любовь Алексеевна.
Пожалуйста.
Вопрос к вашему сегодняшнему гостю.
Пожалуйста.
Вот там он очень много сейчас говорит про театр. А снимается ли он в кино? Приглашается вообще кто-то его сниматься?
Угу. Ну, мы сейчас как раз говорили
вообще,
про...
Какой там был последний его фильм?
Ага.
Илья Швондер, это был последний.
Вы так говорите, он про него, вот он сидит, вас слушает. Да? Можете напрямую обратиться, сказать, Роман Андреевич, здравствуйте.
Роман Андреевич, скажите, пожалуйста, ваш...
Я понял вопрос.
Последний вообще фильм.
Я понял вопрос.
А то как-то все театр, спектакль, спектакль.
Угу. Спасибо.
Я понял вопрос. Во-первых, я не считаю себя артистом кино. Это во-первых. Потому что в самом деле в каждой профессии нужно учиться. Есть люди, которые учатся специально, есть институт. Они привыкают к камере, они привыкают к людям, которые вокруг стоят, они привыкают к холоду, к воде и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для меня это, я бы сказал, удовольствие. Сложное, тяжелое удовольствие. Иногда приходишь в 9 утра, и только в 9 вечера тебя начинают снимать. В этом отношении я очень, очень не выдерживаю. Я знаю, мы как-то с... И в Евстигнеевом, царством небесным, блестящим, потрясающим, любимым, снимались. Такой фильм был музыкальный «Бендюжник и король». Mm-hmm. Он там играл. И вы знаете, это такое удовольствие. Мне больше доставляет общаться с ним, общаться. Там «Небеса обетованные», там «Гав», там «Броневой», там «Ахиджакова», любимые люди, с которыми мы редко видимся. Но мне доставляет такое удовольствие с ними поговорить. Ну и потом Эльдар Александрович, который вдруг так вот в трех фильмах меня предсказание очень приличное. Был, по-моему, эпизод там, где с канистрой керосина я прихожу, чтобы, значит, писатель себя сжег на площади в знак протеста. Вот. И менее мне нравится моя роль вот в этих, как они, «Старые клячи», менее. Потому что что-то там не хватило. Ну, это другой разговор. Присылают, вы знаете, и присылают и сценарии. И вот недавно прислали какой-то сценарий, касающийся Одессы. Я 3 строчки прочел и отставил его. Присылают еще какие-то эпизодные роли. Я, вы знаете, не страдаю от этого, потому что у меня есть свое дело, у меня есть свой театр. И когда... что-то приличное, ну, как сказать, приличное. Вы знаете, сейчас эти сериалы, это все, это...
Там
не
тоже
хочу.
Есть приличное.
Вы знаете, меня часто спрашивают, почему я на телевидении редко. Не хочу влезать вот как-то сам по себе. Вот скоро будет передача там «Линия жизни» по культуре.
Ух
канал
ты.
«Культура» очень уважаю. И там все наши спектакли с Витей, и «Птичий полет», и «Престарелый сорванец», и вот «Зал ожидания». Как-то ближе к каналу «Культура». Поэтому кино это не в самом деле очень трудно. Мне, скажем, очень трудно. Потому что я не привык к публике, которая на улице стоит, и мне мешает все. Мне больше нравится театр.
Следующий звонок, пожалуйста, 203-19-22, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Владимир говорит.
Да, Владимир.
Скажите, а почему вы не издаете аудиопродукцию?
Спасибо за вопрос.
Издаю, но ее тоже почему-то нет в продаже. Издаю, у меня есть потрясающих 3 диска. И на мой взгляд, я вообще редко хвалюсь, но тут я сам доволен. У нас с Витей я сделал 2 диска. Один называется «А вас», а второй называется «Раки». И там лучше наши, ну, лучше, но у нас все лучше. У нас за всю нашу жизнь у нас не получилось, ну, может быть, 10 миниатюр. А 500 с лишним, они все были в театрах, в спектаклях. Этот диск мне очень нравится. Я не знаю, где он. Его издали, его где-то продают, не знаю. И третий диск «Моя Одесса» я выпустил. Это компакт-диски. Потом у меня есть, я сделал 3 кассеты. Вот «Престарелый сорванец» спектакль. Потом спектакль «Хорошо забытое старое», там, где и Швондер, там, где какие-то отрывки из фильмов, и с Витей миниатюры, которые многие уже подзабыли, типа, там, не знаю, «Теория относительности», которая мне нравилась очень, эта миниатюра одна из лучших наших, она не стала шлягером.
Про что напомните?
«Теория относительности» это не расскажешь просто, это когда весь коллектив толкает одного в очки относительно домов, полей, лесов и рек. Это такая... была миниатюра, мы играли как бы разговор капельницы. «Добрый день!» Мы начинали так, и шла миниатюра о том, как нашего человека могут толкнуть, вытолкнуть, затолкать в очки коллектив. Такая, ну, она была как бы острая, она была как бы с намеками и так далее. Вот вся моя продукция, ну и книжка, конечно, которую я иногда просто привожу, знаете, в закрытые какие-то спектакли, и хочется, чтобы она попала в какие-то приличные руки, чтобы ее прочитали. Знаете, как сейчас берет, дарит тебе книгу, ты ее бросаешь на полку, и она лежит.
Давайте еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, миленький.
Здравствуйте.
Я хочу вам пожелать здоровья, всего самого хорошего, самого доброго. Я вас очень люблю и уважаю. Вы чудесный артист.
Спасибо.
Всего вам самого лучшего.
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Лина Ильинична.
Спасибо вам огромное, Лина Ильинична.
Будьте здоровы, и вы тоже.
Спасибо.
Благодарю вас за такое прекрасное
спасибо.
Утро.
Спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да-да, слышим вас, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел спросить, вот сын Павел, он снимался в «Солдатах»?
Да.
Да.
В «Солдатах», ну там сорвался звонок, да?
Да.
«Солдаты» — это фильм, который... Это сериал какой-то, да, наверное?
Ну да, это про который я говорил, но он по другой... Он идет по фамилии мамы, чтобы не было неприятностей.
Ну как, назовите уже.
Косинский.
Павел Косинский.
Да,
запомните это имя.
Да.
Запомните.
На всякий случай мы так... Хотя иногда он где-то уже в «Фарсите», он называет себя Карцев.
Ну как же, конечно, приятно, да? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. Еще разочек. 203-19-22. Торопитесь, потому что у нас остается мало времени. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Здрасте. Это «Радио Эхо Москвы».
«Радио Эхо Москвы».
Угу.
Говорите.
Вот, наконец-то я дозвонился.
Слушаем вас внимательно.
Спасибо большое.
Да.
Так, у меня легкий вопрос.
Давайте.
К Роману Карцеву. Вы знаете, здесь вот я слушал радиостанцию «Эхо Москвы». Один известный... так скажем, товарищ,
так.
Константин Львович, сказал такую вещь, которая меня поразила. Он сказал, что Первый канал, компания ВГТРК, она успешная компания. И слушайте дальше, что он сказал.
Ну-ка.
Потому что мы исходим из правильной модели общества.
Так.
И мы знаем, куда направлен вектор развития этого общества.
Так.
Я считаю, что это даже очень лицемерно, учитывая Первый канал. Но правильно, конечно. Каждая СМИ только тогда чего-нибудь стоит, если она из этого исходит.
Угу.
Вот у меня вопрос такой, может быть, проще ответ к Роману. Как вы думаете, кто мы такие и куда мы идем?
Как вас зовут, простите?
Александр Борисович.
Александр, большое вам спасибо. Ну, вопрос буквально там коротенечко, секунд на 30 ответ.
Если бы я знал, и думаю, что никто сейчас не знает этого ответа, кто мы такие. Знаете, я вот езжу по всей стране уже много лет. Я знаю, что бывая на севере, бывая и в Сургуте, бывая и на Дальнем Востоке, бывая, вот недавно был в Иркутске, сейчас приехал из Киева. Я все равно считаю Украину своей родиной и вообще нашей страной. Поэтому, вы знаете, кто мы есть, я вам скажу, мы очень неплохие, я скажу. По крайней мере, по отношению ко мне. Я знаю, как меня встречают, иногда и стоя, иногда провожают стоя. Видимо, все-таки я, может быть, давно бы ушел из этого жанра, но поскольку публика вот так поддерживает, и она... И все равно мы остались добрые, добросовестные. Ну, другое дело, куда мы идем? Вот это уже сложный вопрос, потому что мы давно не знали, то есть уже не знаем, давно не знаем, куда мы идем, еще начиная с черти какого года, потому что порушилась связь времен, связь генетическая связь порушилась, огромное количество людей уехало, огромное количество людей истребили, потому что не бывает такого. Ну как где мы сейчас найдем Лебедева, Смоктуновского или еще таких людей? Они незаменимы, поэтому... Поэтому путь, куда мы идем, это сейчас самый сложный вопрос.
Потом
это...
еще привыкли, что нас ведут все время.
Да,
за долгие
все
годы.
Время это само собой. Да. Но хотя бы, хотя черт, ну пускай в пропасть, но ведут, понимаете? Вот как за этими мыши, когда идут. Поэтому это очень сложный вопрос, куда мы идем. Хотелось бы, чтобы мы пришли в нормальное человеческое общество. Не знаю, как оно будет называться, но это самое главное, это... Вы знаете, когда я вижу фашистские знаки на стенах, когда я вижу и фашистов у нас в стране, и еще каких-то людей, и ничего с ними не делаю, и так, говорят, ребята балуются. Я себе представляю своего отца, который был в трех концлагерях и три раза бежал и дошел до Берлина, потом дошел до этого. Я себе представляю, если бы он сейчас увидел шагающих фашистов, я не знаю, он бы вцепился в горло, потому что это нельзя. Так нельзя. Мы никуда не придем. Мы должны превращаться в нормальное человеческое общество. Ну и потом по отношению друг к другу. Сейчас знаете как, сколько этих вот перестрелок из машин. И из-за мелочи могут вдруг подойти какие-то ребята и сбить, и убить человека. Вот так мы никуда не придем. Поэтому... В этом отношении я, конечно, за ужесточение нельзя допускать, нельзя давать, нельзя бороться с пивом по поводу рекламы, это ерунда и чушь. Если человек хочет колоться, он будет колоться, если хочет выпить, он все равно выпьет и одно пиво, и 10 пива, и все. Надо бороться не с рекламой на пиво, надо бороться с обществом, надо бороться с тем, что грядет наше поколение, наша молодежь.
Бороться с обществом. Я все-таки хочу, чтобы вы пояснили ситуацию. Бороться с обществом, по-моему, как раз у нас это успех. Конечно, научились делать.
Я, может, говорил, не с обществом бороться.
А с какими-то проявлениями.
Конечно,
да.
Ну это понятно. Поэтому куда мы идем?
Ну а как? Вот вам сейчас... на это скажут, Роман Андреевич. Вот вам карты в руки. С кем вы мастера культуры? Вы должны нас воспитывать, молодое поколение, каким-то образом говорить о каких-то вещах очень важных. А мы совершенно разучились общаться на человеческом языке друг с другом.
Это да, это во-первых. Ну... Во-вторых, конечно, я все время стою за то, чтобы побольше приглашали людей известных, людей... На экраны, на телевидение. Я хочу слышать нормальные проповеди церковные, и такие всех конфессий. Потому что церковь сейчас очень много от нее зависит, от любой церкви. Очень много. Ей дали уже все построили, отремонтировали, помогают. Значит, надо найти такую форму, чтобы молодежь пришла в церковь. Не просто так. Но вы знаете, когда я вижу мать, которая крестит своего сына-убийцу в суде, она его крестит, это я в это не верю. Я в это не верю. В эту набожность я не верю. Она должна быть, она должна прийти. Так что... В этом отношении, мне кажется, много и церковь должна быть. И, конечно, работники. У нас, видите, к сожалению, сейчас очень много индифферентности, очень много, ну, каждый замкнулся где-то, да. Сидит. Ведь когда-то, в самом деле, выходили 7 человек на площадь, да. и что-то делали, а остальные дома сидели. Или сейчас, иногда я возмущаюсь, когда народ должен сам себя защищать там, с пенсиями, с огромными делами, которые ущербляют. И ничего, вы знаете... К этому мы никогда не придем никуда. Пока я не хочу, я все время слышу примеры Америки, значит, что то хорошо, что у них хорошо, и что у них плохо. Но у них такой профсоюз, у каждой организации, там профсоюз дальнобойщиков, у них такой профсоюз, у них такие крепкие профсоюзы, они выходят моментально на все эти вот демонстрации, там бывало, я это все видел. А у нас какой профсоюз? Мы сидим вот и ждем, пока нас, не знаю, или перестреляют, или побьют в подъезде. Вот что, это сложный вопрос, конечно, это не правоохранительные органы, это не ФСБ, это в школе надо начинать, с детского сада, поэтому я не знаю, есть ли у меня время, но я во всех интервью говорю, надо учить, надо ввести в школу урок юмора. В школу, как урок физкультуры, так урок юмора, чтобы учитель разыгрывал с детьми, я не знаю, сказки, если они в первом классе, пускай Маршака, пускай Хармса, потрясающие стихи Хармса, их никто не знает. Поэтому вот, когда у человека есть юмор с детством, постепенно в пятый класс перейдет, он уже будет играть Зощенко, может, Жванецкого, в десятом классе, и когда есть юмор, человек с юмором, он не может убить.
Он защищен, во-первых.
Он не может убить, и он защищен. Ведь один Одесса – это такой город, самые сложные времена, самые тяжелые. Голод я застал, все застал. Одесситы всегда шутили, они всегда шутили. Горько шутили, в слезах, но шутили. Это не специально, это изнутри идет. Поэтому Господа, товарищи учителя, вводите урок юмора в школе. Это будет очень здорово. Это будет разрядка для детей. Это, они же не должны только сидеть. Это будет не только физзарядка, но и юмор. Это очень важно.
Ну, у меня есть хорошая учительница. Мне очень повезло с учительницей моего сына. Когда был первый класс, 1 сентября он пошел. Я думаю, какая у нас учительница будет? Вдруг она сказала на первом уроке: «Мой девиз, дети, учиться надо весело, чтобы хорошо учиться».
Я думаю, что... Правильно, именно весело. Именно вот прививать это чувство. Кто? Они какие-то иногда зажатые, они иногда... Иногда очень болезненно воспринимает все. А если он будет с юмором, ну, конечно, будет воспринимать, но не так. Все-таки это важно очень.
Мы заканчиваем на этом. Спасибо вам за финальный монолог. Получился очень красиво, да? Коду сделали роскошную. Роман Карцев, который завтра, еще раз напомню, ждет вас в концертном зале «Россия» на своем вечере сольном, на своем бенефисе. Всегда мне приятно встречаться с Романом Андреевичем, поэтому, пользуясь минутой, еще раз говорю, приходите к нам, всегда рады. Хармса, спасибо. Выпустите, приходите с сыном, с Павлом.
Обязательно, спасибо.
Спасибо, счастливо.
До свидания всем.
Ну что ж, я прощаюсь с вами до завтра. Спасибо всем большое. Завтра в 9 утра скажем друг другу доброе утро. Пока.
Дифирамб. Радио «Эхо Москвы».
В Москве 14 часов. Информационная программа «Эхо», как всегда, в начале часа. На одном из исламистских сайтов в интернете появилась информация о гибели британского заложника.